Здравствуйте, дорогие радиослушатели! На волнах христианского радио «Мария» звучит продолжение цикла программ о здоровье семьи. У микрофона постоянный ведущий этих программ – врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Самарина Вера Николаевна. Весьма необычно, что в эфире христианского радио звучит программа, которая касается самой сокровенной, самой тайной, интимной стороны человеческой жизни, интимной стороны супружества. В мире звучат программы про это. Наша программа тоже про это, только мы про это говорим через призму нашего христианского мировоззрения. Мы смотрим на это, как на творение Божье, на самое первое благословение, которое было дано Богом людям. Плодиться и размножаться. И Господь Бог не сделал так, чтобы мы плодились и размножались, как микробы, или как инфузории туфельки, или как амебы, или как гидры. Но Он создал первоначально мужчину и женщину. Причем женщину создал из тела мужчины. То есть первоначально и мужчина, и женщина заключались в одном, в единой плоти, в том Адаме, которого сотворил Господь. И первая семья, какую ее видел Господь, это семья в единой плоти, когда Ева была заключена в Адаме. И вот мечта Божья, я уверена в этом, чтобы мы вернулись к тому самому первоначальному творению Божьему, чтобы мы смотрели на свой брак и вот понимали, что такое единая плоть в замысле Божьем, тогда, когда муж и жена не предохраняются друг от друга, не предохраняются от своей любви друг к другу, а прилепляются друг к другу, становясь воистину, поистине единой плотью. Итак, вот для того, чтобы восстановить этот первоначальный замысел Божий относительно семьи, мы и проводим эти программы, потому что вот чтобы восстановить, реконструировать семью, создать ее в первоначальном замысле Божьем, для этого необходимы знания, чтобы каждая семья, осознанно изучив свой организм изнутри себя, как работают детородные органы, как они чудесно готовятся к зачатию новой жизни, чтобы эти знания можно было бы использовать в семье, для тех семей, которые не готовы принять ребенка, чтобы на какое-то время просто отложить зачатие, ничего не ломая в своем организме. И, напротив, те супружеские пары, которые как будто бы и здоровы, но в течение месяцев, лет, и иногда даже десятилетий, они не могут зачать ребенка ввиду того, что у них пониженная плодность. И вот таким парам мы тоже можем помочь. Парам с бесплодием, когда мы, обучая такой вот грамотности в отношении своего организма, в отношении своей детородной функции, мы показываем, какое время самое благоприятное для зачатия. И вы знаете, много семейных пар, они получают подарок от Господа через вот эти вот действительно знания естественного планирования семьи. А мы знаем, все, что естественно, это божественно. Значит, Господь нам помогает получить от Него подарок. А самый большой подарок от Господа – это наши детки. Итак, после такого вступления я хочу вам напомнить, что мы уже с вами довольно много поговорили о том, как чудесно устроен женский организм, и дошли ровно до середины цикла. Я хочу напомнить вам, что мы когда-то с вами рисовали такой график женского цикла, и если он у кого-то уже готов, и листочек где-то недалеко у вас лежит, то достаньте и приготовьте этот листочек, а кто, может быть, просто сейчас только включился в эту программу и ничего не знает, что мы уже делали с вами, то возьмите чистый лист бумаги, проведите такой линеечкой прямую линию 28 сантиметров, разделите ее пополам, это будет 28 дней, это длина среднего такого самого классического женского цикла, посерединке будет 14 день, отметьте это 14 день и поставьте красную стрелочку. Этот 14 день, это это день пик, это ось, что называется, вот жизненного цикла, этого месячного цикла женщины. Это точка, вокруг которой, что называется, крутится вся женская жизнь. Это момент истины, это день, когда происходит, вот при 28-дневном цикле, при нормальном здоровом цикле, у женщины происходит овуляция, выход зрелой яйцеклетки из яичника, готовой к оплодотворению. Итак, мы с вами поговорили о том, что циклы бывают разные. У кого-то очень точные, все время там 28, 27, 29 дней у женщин. У кого-то они не очень регулярные, но регулярный или нерегулярный женский цикл – это совсем еще не знак равенства. Здоровый этот цикл, здоровая эта женщина, ну, в такой гинекологическом плане или нездоровая. Я вам уже говорила, что самые главные показатели женского здоровья – это то, что у женщины должна происходить овуляция, пусть она происходит нерегулярно, может быть, вообще несколько раз в год, но важно, чтобы она происходила, и чтобы после того, как произошла овуляция, вторая фаза цикла продолжалась не менее 2 недель. Это является показателем того, что если произойдет оплодотворение яйцеклетки, то первые 2 недели эта беременность обязательно сохранится. Вот это такие очень важные показатели, что такое здоровая женщина. Это женщина, у которой происходит овуляция и у которой хорошая, полноценная вторая фаза цикла. Мы с вами на прошлой программе разобрали первую фазу цикла. Я вам рассказывала, что яйцеклетка, она созревает не просто так в яичнике, она созревает в специальном, как бы в специальной комнатке, в специальном тереме, можно сказать так. Это в пузырьке. Этот пузырек вначале маленький-маленький и величиной примерно с просяное зернышко. Внутри этого пузырька, такого примитивного, и находится яйцеклетка. И величина этой яйцеклетки всего где-то 150-200 микрон. То есть это тонко заточенный карандаш, поставить точку на листке бумаги, вот примерно такого размера яйцеклеточка. И вот сама-то яйцеклетка за время своего созревания, она не растет в величине, но она, в ней происходит внутреннее преображение. Внутри этой яйцеклеточки происходит подготовка к тому, чтобы подготовка к встрече с мужской половой клеткой, со сперматозоидом. А растет тот пузырек, в котором созревает яйцеклетка. И вот этот пузырек, он от размера просяного зернышка, вот за эти первые 2 недели, за 14 дней, если цикл у женщины 28 дней, он вырастает больше, чем в 10 раз. То есть он может достигать величины 15, 18, 20 миллиметров. И даже некоторые пузырьки достигают величины 25-30 миллиметров. То есть представьте себе, 2-3 сантиметра – такой огромный пузырь в яичнике, а размер самого яичника где-то до 4 сантиметров. То есть этот пузырек, в котором созревает яйцеклетка, он составляет половину общей величины яичника и даже более иногда. И вот в нем плавает такая малюсенькая яйцеклеточка 150-200 микрон. И вот в этом пузырьке накапливается жидкость. Пузырек по-латински называется фолликул, и жидкость называется фолликулярная. И вот, понимаете, этот пузырек как бы нарастает давление этой жидкости изнутри. И уже такое напряженное давление, что на каком-то этапе этот пузырек близок к тому, чтобы лопнуть. И вот этот пузырек как бы, как вот знаете, ну это не очень хорошее сравнение, но как вот такой гнойничок, который давление повышается, и он на каком-то этапе уже выходит к поверхности кожи и лопает, и происходит такое как бы облегчение. Вот точно так же и пузырек, в котором созревает яйцеклетка, графов пузырек, он, давление в нем нарастает, этой жидкости, и в какой-то момент он лопает, и из него под давление выходит жидкость, вместе с которой выбрасывается вот эта зрелая яйцеклетка практически в свободную брюшную полость. И вот здесь вот я вам говорила о том, что вот когда созревает этот пузырек, когда он становится уже большой, то он начинает вырабатывать особые гормоны первой фазы цикла – это гормоны, которые называются эстрогены. Это гормоны женственности, это гормоны женской привлекательности, это гормоны женской красоты. Я уже вам говорила, что я их назвала гормоны-гувернёры, которые готовят все для того, чтобы организм мог принять оплодотворенную яйцеклетку. Ну, как бы говоря так образно, они готовят организм к свадьбе яйцеклетки невесты с женихом-сперматозоидом. То есть готовится не только внутренние половые органы женщины, так как шейка матки, матка, но даже молочные железы реагируют вот на эти гормоны, потому что они тоже готовятся к тому, что когда-то придется кормить будущего ребеночка, который, возможно, зачнется молочком. И они влияют и на кожу, и на волосы, и на ногти. Фактически, графов пузырек вот с этими клеточками, которые внутри этого пузырька, эти клетки называются фолликулярные клетки, это настоящая косметическая парфюмерная фабрика женская, которая выпускает и женские духи женской привлекательности, феромоны, которые делают женщину необыкновенно красивой и привлекательной, которые меняют ее голос, меняют ее походку, которая просто привлекает внимание противоположного пола к себе своей красотой, своей какой-то необычностью, своей привлекательностью, своим запахом, тембром своего голоса. И все это направлено для того, чтобы каким-то образом заполучить вот для той самой своей доченьки яйцеклетки, которая созрела в яичнике и уже дошла до возраста зрелой невесты, чтобы создать условия, чтобы к ней пришел жених и чтобы произошло оплодотворение. Я ничего не могу сделать. Все так это в замысле Божьем, и не иначе. И вот эти гормоны, эстрогены, я еще раз хочу сказать, что они делают красивую женщину изнутри. И понимаете, как замечательно, когда женщина может быть красивой изнутри, потому что это красота, которая не смывается мылом, не смывается ничем, потому что она идет именно, понимаете, как бы изнутри ее организма. Но тогда, когда этих гормонов мало, когда нет надлежащего ухода за женскими яичниками, нет здоровой интимной жизни между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, а мужчина фактически выступает как тот, кто ухаживает за яичниками женскими. Это как садовник, который ухаживает за кустами роз, чтобы они прекрасно пахли, цвели и радовали глаз. Вот если этого нет, если женщина не получает того, что должен получать ее организм, то происходит такое, что этих гормонов женской красоты внутренних ей не хватает по жизни. И тогда ей что приходится делать? Ей тогда приходится бегать по косметическим салонам, по массажисткам, всякие маски накладывать на лицо, кремы там, тени, там какую-то пудру необыкновенную искать. Но это же все смывается, это все до вечера, когда пришел домой, все это смыл. Но самое-то драгоценное – это та красота, которая не смывается, которую мы можем получить только тогда, когда у нас происходит естественная супружеская интимная жизнь. Потому что только тогда яичники женщины работают так, как им нужно работать. Ну, я хочу сказать, что, чтобы не огорчались те женщины, которые, ну, не имеют пока любимого мужа, ваших гормонов вполне достаточно, чтобы быть красивой, а вот тогда, когда женщина уже живет супружеской жизнью, семейной жизнью, то необходимо, чтобы осуществлялся тщательный уход за ее вот этим парфюмерно-космической фабрикой, которая находится в ее яичниках, чтобы о ней заботился ее любящий муж. Итак, значит, это гормоны, которые делают особенно привлекательной женщину. Сегодня ехала на программу, и в метро, в вагон зашла такая группа молодых ребят. Где-то примерно девчонки там были, может быть, 15, 16, 17 лет, и ребята их возраста. И вы знаете, я просто на них смотрела, я видела, как в них просто проявляются в их жизни вот эти гормоны эстрогены. Они были такие, как птички, такая стая птиц, которые что-то щебетали, они хохотали по каким-то непонятным поводам, где мне совсем было не смешно, но какие-то они были такие беззаботные, очень веселые. И я просто видела, как в них работают вот именно их вот эти гормоны девичества, гормоны юности, гормоны эстрогены, потому что именно этими гормонами наводнен, переполнен, и женский организм впор вот этой беззаботной юности. Но вы прекрасно знаете, как после 22, 23, где-то к 25 годам совершенно девушка меняется. И вот из такой как бы постоянно улыбающейся, беззаботной хохотушки, такой, знаете, которая еще не может взять на себя какую-то такую ответственность, не задумывается глубоко о смысле жизни, вдруг она преображается. И, говорят, она стала такой женственной, какой-то, знаете, более серьезной, более задумчивой. А ведь, понимаете, в этом немалую роль играют гормоны второй фазы женского цикла. Это уже совершенно другие гормоны. И о них-то сегодня мы с вами поговорим. Итак, у кого нет рисуночка, то начинаем рисовать. Итак, вот мы нарисовали линейкой 28 сантиметров такую ось, и вот первые 5 дней закрасьте красным цветом. Это мы отметили то, что бывает обычное у женщин, дни очищения. Дальше буквально до 14 дня закрасьте все голубеньким цветом. Голубеньким цветом. Вот это голубенький цвет, пусть он у вас будет символизировать то, что за это время, вот после окончания обычного у женщин до овуляции, яйцеклетка находится как бы в своеобразном бассейне, вот в этом пузырьке. Она купается в этой водичке. Ну, она, конечно, так не плавает, знаете, как пловчиха какая-то. А на самом деле до определенного момента она просто сидит привязанной к специальному такому яйценосному бугорку и как бы такими, знаете, почти привязными ремнями привязана. Ну, конечно, ремней там нет, а просто ее укрепляют вот эти фолликулярные клетки и не дают ей там куда-то там отлучаться от этого бугорка от своего. Но по мере созревания и по мере того, как приближается вот этот овуляторный разрыв этого фолликула, вот эти вот клеточки, они отпускают яйцеклетку, она начинает свободно плавать в этом пузырьке для того, чтобы после разрыва можно было очень легко, что называется, катапультировать, да, выйти со струей этой воды в свободную брюшную полость. И вот, итак, до овуляции мы закрасили это все голубеньким карандашом или фломастером, и это говорит о том, что эта фаза, это предовуляторная фаза цикла, тогда, когда яйцеклетка находится в пузырьке, наполненном водичкой. Ну, вот водичку всегда голубой рисую, давайте и мы тоже с вами голубым цветом это обозначим. А вот после того, как произошла овуляция, что же дальше происходит? Что происходит с этим пузырьком? Вот он лопнул. И на месте лопнувшего фолликула, пузырька, на развалинах, что называется, вот этого лопнувшего пузырька, вот они не просто так, он лопнул, и, что называется, вот одни остатки от пузырька. Но удивительным образом, я даже трудно себе представить, как это удивительно происходит, но те же самые клетки, которые буквально еще вчера, позавчера вырабатывали гормон женской красоты эстроген, они, что называется, перепрофилируются. И развалины графового пузырька превращаются в новую железу внутренней секреции, которая называется «желтое тело». По-латински это называется «корпус лютеум». Лютеус, знаете, такие цветочки желтые, балаболочки, называются лютики, знаете, вот поникли лютики. И вот эта вот лютеиновая фаза цикла или фаза желтого тела, вот она именно и произошла вот от этого цвета, который имеет это желтое тело в яичнике. Вот тогда, когда хирурги видят яичники женщины после овуляции, то там вот такой, знаете, такая как бы вот такая, как, такой округлый формы образования желтого цвета. Вот это и есть желтое тело. И вот что же вырабатывают клетки желтого тела, вот которые только еще несколько дней назад вырабатывали эстроген? После выхода яйцеклетки, зрелой из яичника, желтое тело начинает вырабатывать совершенно иной гормон. Этот гормон называется прогестерон. Это гормон уже не девический, не девической беззаботности, А гормон женской теплоты, женской мудрости, материнского спокойствия, материнского тепла. Вот очень интересно происходит, понимаете? И настроение у женщины после овуляции, оно тоже меняется. Она становится какой-то более такой, знаете, спокойной, более такой домашней, уютной. Она не рвется куда-то, чтобы куда-то поехать в далекое путешествие. Она склонна вить гнездо, что называется. И в это же время, я вам, помните, говорила, что женщина очень похожа на курочку. Курочка несет яичко в гнездо. Женщина несет яичко в свободную брюшную полость. Оно очень маленькое по сравнению с куриным яйцом. Я вам уже говорила, что, слава богу, что мы не несем яички, как курочка там в постель. Там утром встали, раз, в постели яичко там где-то катается. Слава богу, такого нет. Но если курочка хочет, чтобы из ее яичка вылупился цыпленочек, что она делает? Она садится греть это яичко, высиживать его. И точно так же каждый месяц женщина, она как бы, ну, виртуально говоря, образно, она садится на свое яичко и начинает его согревать в надежде на то, что это яичко в тепле, если оно встретится, яйцеклетка, как невеста, со сперматозоидом, как с женихом, и произойдет оплодотворение, чтобы из этого яичка мог получился человечек, плод. Каким же образом она садится на это яичко? Удивительным образом. Оказывается, что вот этот гормон материнского тепла, прогестерон, он как бы как включает внутренний подогрев в организме женщины. И вся температура всего ее тела повышается во второй фазе цикла не менее чем на 0,2 градуса. Вы знаете, на простом градуснике, когда мы измеряем температуру под мышкой, этого невозможно заметить, потому что нам всегда говорят, что нормальная температура тела от 36 до 37 градусов. А вот этот скачок так называемой основной температуры тела, базисной или базальной температуры тела, он может произойти с 36,4 до 36,6. И это уже будет скачок. И вот для того, чтобы мы могли уловить этот скачок, то есть подтвердить то, что графопузырек лопнул, и яйцеклетка вышла из этого пузырька и начал работать желтое тело в организме женщины, что подтверждает факт выхода яйцеклетки из яичника, нам необходимо под специальной методике, очень внимательно, на специальном графике отмечать температуру тела, внутреннюю температуру тела, базальную температуру, температуру, не которую мы обычно измеряем под мышкой, а температуру в таких местах, где очень близко градусников подходят кровеносные сосуды, потому что фактически базальная температура тела, основная температура тела – это температура внутренней среды организма, это температура крови. И вот на занятиях по обучению естественному планированию семьи, методу распознавания плодности, мы как раз и говорим вот эти все тонкости, детали, нюансы, как правильно следить за температурной реакцией женского организма, чтобы уловить вот этот скачок базальной температуры и чтобы подтвердить собственными глазами на листочке бумажки машинописном увидеть, как красиво изображаются наши процессы, которые происходят в нашем женском организме, в нашем яичнике. Вот это удивительно. И вот... Вот это желтое тело после выхода яйцеклетки из яичника, оно продолжает греть женский организм на протяжении 2 недель. Ну, это примерно так, 14 дней идеально, ну, допускается колебание от 12 до 16, можно с большим натягом, что называется, позволить 10 дней иметь вторую фазу цикла, но если вторая фаза цикла после овуляции температура тела не держится на высоких цифрах, А высокий – это не значит, что 40 температуры. Это может быть 36,8, может быть 37,1. У разных женщин по-разному, в разных циклах по-разному. Но важно, что мы видели эту двухфазность температуры, и вот эта вторая фаза цикла, фаза высокой температуры, если она продолжается менее 10 дней, это, к сожалению, может свидетельствовать о том, что зачать это может быть и возможно, но невозможно такую беременность на самых первых ранних сроках выносить. Потому что если курочка сойдет со своего гнезда, где она высиживает своих цыпляток, ну там на сутки, на двое, на трое, то ясно, что эти яички замерзнуты и никакого развития цыпленка внутри яичка не будет. Вот точно так же и в организме женщины. Если по какой-то причине ее температура упадет, вот и из фазы высоких температур идет в фазу низких температур, то это просто-напросто, что называется, этот ребеночек замерзнет, ну, я образно так говорю, конечно, и просто жизнь в условиях низких температур, вот эти первые стадии развития зародыша человека, они невозможны, если будет недостаточно тепло ему там, в материнском чреве. И вот как же выглядит такая вот женщина, женщина второй фазы цикла? Ну, вначале это такая уравновешенная, спокойная женщина, и по мере того, как происходит, идут дни, и если нет сообщения о том, что произошло оплодотворение яйцеклетки, то потихонечку работа желтого тела начинает сходить на нет, и уровень прогестерона в организме женщины, в ее крови, начинает уменьшаться. И вот, понимаете, происходит в конце концов такое падение этих гормонов концентрации, что женщина начинает это ощущать на своем настроении. Она становится очень такой чувствительной, знаете, к слову, к взгляду, к какому-то невниманию. У нее, что называется, очень близко слезы, она легко обижается. И у нее такое, понимаете, вот такое тревожное настроение очень часто это определяется как предменструальный синдром. Предменструальный синдром. И многие женщины это отмечают в себе. У меня, говорит, слезки на колесиках. Если что-то муж не так взглянул, не так забыл поцеловать, уходя на работу, не позвонил в течение дня, то уже, понимаете, уже какая-то обида. И она уже готова заплакать буквально от малейшего замечания. Вот, понимаете, чем ниже падение гормонов этих женских, а прогестерон – это гормон, очень похожий на гормон мужской, на тестостерон. Кстати говоря, прогестерон, он образуется в организме женщины из тестостерона, это как бы вот в такой биохимической цепочке, то, понимаете, она как бы теряет устойчивость в этом мире, становится такой ранимой, и чем больше падение этих гормонов, тем больше выражен вот этот самый фаза предменструального напряжения, предменструального синдрома. И все заканчивается тем, что когда уровень гормонов очень резко падает, то вот эти гормоны, они как бы являются спонсорами, те, которые поддерживают слизистую оболочку матки в таком хорошем состоянии, в состоянии готовности принять оплодотворенную яйцеклетку. И когда эти гормоны падают, то что происходит? Нет поддержки для слизистой оболочки матки, для эндометрия, и он начинает просто-напросто пластами сходить и, что называется, изливаться наружу. Ну, как говорит Библия, дни очищения наступают. И вот, понимаете, вот это то, что бывает обычно у женщин, ее месячное менструальное кровотечение. Один гинеколог 19 века, он образно назвал, по-моему, Скрабанский это сказал так, что месячные – это кровавые слезы матки по несостоявшейся беременности. Матка рыдает кровавыми слезами. Весь организм женщины скорбит о несостоявшейся беременности. И как часто женщина при этом, несмотря на те боли, те трудности, которые она преодолевает в это время, она радуется с мыслью «Слава Богу, пронесло». Представляете, организм в замысле Божьем скорбит о несостоявшейся беременности, а женщина радуется, несмотря на все эти боли. неприятности. Не кажется ли вам, что мы стоим, что называется, на голове вверх ногами? Наверное, нам нужно понять саму себя, что происходит в нашем организме, и жить в соответствии с ритмами своей плодности. Вот и такие вот интересные происходят события в нашем организме. Знаете, может быть, это и не очень корректно, но все-таки мне хочется рискнуть и сравнить поведение, не сравнить поведение, а вспомнить поведение наших любимых кошечек, когда они хотят очень иметь, стать мамой, котятками. Вы представляете, вспомните, как они рвутся на улицу, чтобы встретиться с любимым котом. Они готовы сделать все, что угодно. Они кричат, они стоят у двери, они пытаются лапой дверь открыть. И стоит только 1 сантиметр, чтобы дверь приоткрылась, они каким-то образом просочатся, пролезут, протиснутся в эту маленькую щелку и удерут на свидание со своим любимым котом. И вот если от этого свидания, от этой интимной близости кошечки и котика произойдет оплодотворение, то кошка, возвращаясь обратно, буквально на следующий день, ее уже не узнать. Это уже совсем другая кошка, Машка там, еще кто-то. Ей уже ничего не надо. Она уже хочет лежать себе тихонько, мурлыкать и спать. Она уже все, она уже загружена. Вот как меняется кошачье настроение. Но у кошки нет центральной нервной системы в такой степени развитости, как даровал нам это Господь. И, конечно, мы зачастую как бы вот нашей корой головного мозга, нашим разумом, понимаете, каким-то образом мы как бы вот скрываем свои внутренние процессы, которые происходят у нас на подкорковом и даже на гормональном уровне, потому что мы образ и подобие Божие, творение, Он нас наделил своим разумом, своей мудростью, и мы не ведем себя как животные. Но тем не менее, понимаете, вот на подкорковых структурах у нас творится все то же самое, что в организме той же самой кошечки, которая вот так желает обрести потомство. Как важно вот это вот все понимать. И понимать это не только женщине, творчески переживать свою женскую сущность. Но как важно это все знать мужчинам, которые порой нас очень любят сильно, но они не понимают, почему мы все время такие разные, почему мы так сильно меняемся от одного дня к другому. Они порой говорят: я никак не успеваю за тобой, то ты такая, то ты стекая, вчера ты на то же самое дала такую реакцию, а сегодня у тебя совершенно другое отношение к тому, что я делал для тебя вчера. Так вот, оказывается, что это очень сильно зависит от того, какие гормоны царствуют в этот день в организме женщины. И как чудесно, если бы каждая супружеская пара знала бы об этих изменениях, чтобы каждая девушка, которая собирается выйти замуж, изучила себя изнутри, она поняла, что происходит в ее яичниках, что происходит с ее женской сущностью в течение этого месяца, как она меняется, как важно, чтобы молодой парень, который мечтает жениться и стать полноценным мужем, надежным, который понимает свою жену, как важно ему знать основы вот этой женской физиологии. И знаете, я так всегда радуюсь, когда к нам на семинары-тренинги приезжают молодые парни, иногда женихи с невестой, для того, чтобы научиться методу распознавания плодности, научиться естественному планированию семьи до того, как они начнут строить свою семейную жизнь. И как, насколько много они... Насколько много это им дает, чтобы избежать тех ошибок супружеских, которые очень часто бывают, просто-напросто от незнания. Потому что тогда, когда мы вступаем в брак, то зачастую мы просто слепы, мы ничего не знаем. И знаете, если мы еще обратимся к кому-то за советом, кто тоже слеп, кто тоже не знает вот этой физиологии обоюдной человеческой плодности, физиологии мужчины, физиологии женщины, физиологии их обоюдной плодности, то получается, что слепые обращаются к слепому, а если слепой ведет слепого, то такой самой мудрой книге всех времен и народов в Библии написано, что если слепой ведет слепого, то оба падают в яму. Так не стоит ли нам прозреть? Ведь это очевидно, что тот, кто ничего не знает, тот вынужден всему верить. Кто не хочет думать, не хочешь думать, приходится верить тому, что тебе говорят. Но, наверное, лучше получить знания от Господа и жить в соответствии с этими знаниями. Ну, а где же можно получить эти знания? Эти знания, кроме вот этих программ на Радио Мария, которые носят такой мотивационный характер для того, чтобы вы поняли, что есть что-то большее, что Господь приготовил для вас, мы можем вас научить естественному планированию семьи, методу распознавания плодности. И для этого вам стоит только позвонить на Радио Мария, в телефонную службу Галине Павловне, и она вам даст информацию, где можно научиться, где можно повстречаться с нами, получить нашу консультацию. А кто пожелает, то и обрести те самые драгоценные знания от Господа, о которых, что называется, так многие мечтают, потому что многие мечтают жить в экологически чистом супружестве, жить в божественной гармонии супружеских отношений. Периодически мы будем устраивать с вами встречи в офисе Радио Мария на канале Грибоедова 82, и я думаю, что вот на этих встречах, кто желает, тот получит ответы на свои вопросы, а может быть, кто-то уже пожелает учиться, то тот сможет и получить это обучение. Обучение продолжается на протяжении 3 женских циклов, и на это нужно потратить на протяжении, вот, допустим, этих 3 месяцев где-то от 10, может быть, до 15 часов. Все зависит от какого каждого индивидуального случая. И к нам могут обращаться и те, кто по каким-то причинам не может вот сейчас зачать ребенка. Ну, может быть, учеба не закончена там, либо пока жить негде. Но вот буквально, что называется, в ближайшее время эти вопросы могут разрешиться. И тогда вы с радостью примите подарок от Господа. А также к нам могут обратиться и те пары, которые в течение многих лет, а иногда десятилетий, не могут зачать желанного ребенка. Порой даже врачи не могут найти причины, почему же нет такого желанного дитя. И вот, знаете, если вы обретете вот эти знания, сможете читать работу своих яичников, то вы увидите, какое время самое благоприятное для зачатия. Я всегда так шучу. Мы просто вам покажем, как можно выстрелить в десятку именно в то самое время пик, когда происходит выход яйцеклетки из яичника, время наиболее благоприятное для зачатия. И вы знаете, 8 пар из 10 с функциональными формами неплодности зачинают ребенка благодаря этим знаниям в течение года. Зачинают на супружеском ложе с радостью, с удовольствием, бесплатно, в естественных условиях, под Божьим покровом. Итак, я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. До свидания.